Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту? Если нужно, то сколько?
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Подстрочник». Сегодня с вами в эфире Сергей Ермолаев. Здравствуйте. Я сразу представлю нашего сегодняшнего гостя. Это директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин. Константин Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Выбор нашего сегодняшнего гостя не случайен. Именно сегодня муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» отмечает свое 80-летие. 80 лет назад, как я уже сказал, 20 августа 1934 года оно было создано с целью отвечать за централизованное водоснабжение и водоотведение города Пскова. И сегодня, в общем-то, эти цели это предприятие и выполняет. О работе предприятия, о планах по его развитию и конкретно о проекте «Чистая вода» и будет наш сегодняшний разговор.
Спасибо. Именно сегодня, 20 августа, исполняется 80 лет одному из главных предприятий города Пскова, «Горводоканал». И, пользуясь случаем, я хочу обратиться к своим коллегам-сотрудникам и поздравить их с этим праздником. Уважаемые сотрудники «Горводоканал», дорогие коллеги, поздравляю всех вас с юбилеем нашего предприятия. Я знаю, что труд абсолютно каждого из вас тяжел. Вам приходится в любое время года, в любое время дня и ночи оперативно реагировать на жалобы псковичей, устранять аварийные ситуации на городских сетях, заботиться о том, чтобы вода соответствовала всем необходимым нормам. Но вы не должны забывать, что труд каждого из вас направлен на защиту здоровья наших горожан, на поддержание экологии Пскова и области. И искренне благодарю вас за вашу работу. Надеюсь, что, как и прежде, мы останемся одной командой, которая ежедневно трудится на благо города Пскова и ее жителей.
Я хотел присоединиться к поздравлениям Константина Васильевича и напомнить, что мы сегодня работаем, как обычно, в прямом эфире. Вы можете принять участие в обсуждении тех тем, которые мы сегодня заявили, высказать свое мнение, задать вопрос. Телефон прямого эфира 567372, 567372. Помимо этого, традиционно на сайте Псковской ленты новостей началась видеотрансляция в студии нашего радио. А также под анонсом нашей программы вы можете оставить, опять-таки, свои мнения, вопросы и высказывания. Наиболее интересные из них мы во время эфира озвучим. Константин Васильевич, хотелось бы начать, собственно, не с работы самого предприятия, а, пожалуй, с наиболее животрепещущей темы, которая уже не сходит с повестки дня информационной там, последние 20 лет. Это реализация программы «Чистая вода». Первый вопрос, собственно, банальный и конкретный. Когда же из наших кранов она потечет?
Да, несомненно, это самое главное, что было достигнуто муниципальным предприятием за последнее время, это прохождение реализации проекта «Чистая вода». Если говорить по истории вообще этого проекта, то начало его произошло где-то в конце 2008-го, начале 2009-го года. Органы власти, администрация города Пскова, администрация Псковской области при участии администрации «Горводоканала» начинали проводить мероприятия по запуску этого проекта. Было заключено 4 декабря 2009 года предварительное соглашение о запуске проекта между администрацией города Пскова и Европейским банком реконструкции и развития. В рамках этого предварительного соглашения были проведены финансовый и технический аудит предприятия, по результатам которого практически было принято решение о том, что да, предприятию необходимо проводить модернизацию, и был проведен расчет, какую сумму предприятие может привлечь в виде кредитов и грантов. После этого и началась плотная работа по поиску подрядчика, который будет производить, и по заключению контракта. Если говорить о названии этого проекта, то он правильно называется «Проект модернизации системы водоснабжения и водоотведения города Пскова». И в результате всех переговоров, всех соглашений было принято следующее. Первое – это необходимо строительство подземного водозабора для города Пскова. Причем оно состоит из двух этапов. Первый этап – это 42 тысячи кубических метров в сутки подъем воды. И второй этап – это 36 тысяч кубов в сутки. Следующее. Необходима замена сетей водопровода по городу Пскову. Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и модернизации. Необходима капитальная замена сетей канализации по ряду участков города Пскова. Капитальный ремонт очистных сооружений, источных вод по городу Пскову. И все это в комплексе и называется проектом модернизации системы водоснабжения и водоотведения.
Но сам договор был подписан в январе 2011 года непосредственно с банком, да, о выделении кредита на эту программу.
Да, после проведения предварительных работ был подписан договор, кредитное соглашение, да, между предприятием «Горводоканал» и Европейским банком реконструкции и развития. К этому договору были подписаны гарантии администрации Псковской области и муниципальная поддержка администрации города Пскова и Псковской городской думы. После этого был объявлен тендер, по итогам которого победил консорциум, в который входит две московские фирмы – ионно-обменные технологии и ЗАО «Энергокаскад». Они победили с суммой контракта в 520 миллионов рублей. Я так без копеек говорю. Что входило в этот контракт? Первое – это проектирование проекта. И второе – это его строительство. В рамках строительства необходимо было пробурить 7 скважин, построить станцию второго подъема, построить резервуар чистой воды с очисткой воды и установкой технологии, состоящей из самопромывных фильтров, 40 штук, и подведением к точке врезки в районе улицы Чуской. Вот такой большой глобальный проект.
И он был на 3 года рассчитан?
Он был рассчитан, да, на 3 года. В 2011 году они начинали, должны были закончить в конце 2013 года. По цепочке прохождения событий получилось так, что после проектирования лидеры консорциума ионно-обменной технологии задержали сдачу экспертизы проекта, задержали примерно на полгода. И отсюда, естественно, пошли задержки и по строительству самого объекта. После этого получилась смена лидера консорциума. На авансцену вышла вторая компания, это «Энергокаскад». Они отработали на площадке где-то около полугода. И фактически к весне 2013 года они прекратили проводить работы, прекратили расплачиваться с субподрядчиками. С площадки ушли практически все строители, кроме псковских, которые, в принципе, были вынуждены продолжать какие-то работы. И в июле 2013 года против этой организации, ЗАО «Энергокаскад», какими-то подрядчиками, не знаю, псковскими, московскими, было заявлено в суд исковое заявление о признании этой фирмы банкротом. Нас они уведомили, и после обсуждения и с техническим инженером финской фирмы «Рамболь», которая осуществляет технический надзор проекта, и с руководством банка, и с администрацией города, было принято решение о расторжении контракта с ними. Вот такое тяжелое решение. Понимали, что это приведет к увеличению сроков строительства. Но в то же время это был единственный на тот момент выход из ситуации для того, чтобы проект был закончен для города Пскова. После этого, при согласовании, конечно же, действий наших с банком, как главным кредитором в данной ситуации и при содействии администрации города и области, мы решили, чтобы объект вошел в зиму все-таки, так скажем, не законсервированным, потому что это нехорошее слово, а подготовленным к зиме. Мы заключили прямой контракт с псковской строительной компанией «Гарантстройсервис» на продолжение части работ. Именно, так скажем, зимних работ.
Это была осень 2013 года.
Это была осень 2013 года. В декабре они зашли на площадку. Необходимо было добурить три скважины, которые были начаты. Их нельзя было бросать. Необходимо было достроить водовод между станцией второго подъема и станцией третьего подъема. Необходимо было положить кровлю на РЧВ. То есть такие виды работ, которые жизненно необходимы для этого объекта. И к июню 2014 года эти работы были выполнены. Практически мы сохранили объект жизнеспособным. В феврале 2014 года мы объявили новый тендер. Выкупили документы 16 компаний. Из них потом, конечно же, участвовало меньше. Участвовало всего 5 компаний. И где-то в середине июля 2014 года мы выбрали организацию победителя. Это им оказалась литовская фирма «Аргинта». К слову сказать, в комиссию, в которую входили не только представители водоканала и финская фирма «Рамболь», повторюсь, технический надзор наш, но также входили депутаты Псковской городской думы, были приглашены коллеги из областной администрации. У нас достаточно открыто проходили диалоги, обсуждения, поэтому выбор был прозрачен.
7 августа вы подписали соглашение с этой фирмой.
7 августа 2014 года мы подписали с ними контракт. А до этого, конечно же, были проведены предконтрактные переговоры, потому что проблем очень много, в том числе и политических проблем, не связанных
с санкциями Евросоюза.
Да, не связанных с нашим городом, не связанных с нашим предприятием, а связанных именно с санкциями Евросоюза. Была встреча губернатора с представителями банка, Европейского банка реконструкции и развития. Была встреча с Перниковым Сергеем Георгиевичем и руководством фирмы «Аргинта». Мы обсудили все моменты, обсудили все риски, которые существуют. Спасибо Андрею Анатольевичу, он поддержал проект, сказал, что этот проект будет закончен, достроен, что бы ни случилось, так скажем, на политической арене. Представители «Аргинта», конечно же, обозначили свои опасения и риски. Это колебания, во-первых, курса евро, потому что оборудование, которое используется на нашем объекте, очень много импортного оборудования. И плюс, естественно, какие-то проблемы возможные с Европейским банком. Их санкции. Можно я закончу? Да. Мы получили письменное подтверждение от Европейского банка о том, что данный проект по финансированию будет продолжаться. Это немаловажно. Есть минус, они отказали нам в дополнительном финансировании. Но в том финансировании, которое было заключено в 2011 году, мы получаем в полном объеме.
Ну, я думаю, что мы про фирму «Аргинта» чуть позже еще поговорим. Хотелось бы до конца понять, вот из-за чего же произошел срыв первоначальных сроков. Московские подрядчики, которые выиграли тендер, какой-то контроль за ними осуществлялся, и в чем, на ваш взгляд, были причины того, что они вот довели, в конечном счете, свою работу, ну, фактически до банкротства? Ваша оценка.
Первое и самое, наверное, важное – это при изучении проектной документации, наверное, не все до конца ими было профессионально учтено. Потому что данный тендер проводился по условиям европейского строительства, так называемый контракт ФИДИК. Он подразумевает под собой два вида. Вид красной книги и вид желтой книги. По одной книге идет, значит, и проектирование, и строительство проводит одно лицо. По второй книге проектом занимается одна организация, а строительством занимается другая организация. Именно в нашем случае и проектом, и строительством должна была заниматься одна подрядная организация. Скорее всего, при оценке этого объекта они допустили свои ошибки и дали сумму. Я вот пока предполагаю, что они просто ошиблись, когда обозначили сумму в 520 миллионов рублей. Потому что фактически строительство этого объекта должно стоить дороже. Вот. Это первый момент. Второй момент. При прохождении проектирования, этапа проектирования, тоже были допущены ряд ошибок, ряд срыв сроков по проектированию, и это привело к увеличению сроков начала строительства, а, естественно, у них не было финансирования, они должны были финансировать из своих собственных средств, и получилось, что и финансово они не оценили свои объемы.
Ну а для горводоканала, для города Пскова, для Псковской области, вот вся эта история с этими московскими фирмами каких-то финансовых потерь стоила?
На сегодняшний день, да, водоканал косвенные расходы понес из-за их такого, значит, ну, там, не поведения, а такой ситуации. Это, во-первых, естественно, для граждан это срыв сроков, для всех нас. Для водоканала это увеличение срока кредитования. Естественно, мы платим проценты за обслуживание денег, которые уже использованы, но не приносят, так скажем, вот экономической выгоды, как в виде того, что подается вода. И как, такие вещи, как охрана объекта, такие косвенные расходы.
Перспективы эти расходы возложить на виновных какая-то есть, или они там банкроты, из них уже ничего не требуешь?
На сегодняшний день мы находимся в рамках судебных разбирательств и с одной организацией, и с другой поданы иски. По одному иску мы вскрыли банковскую гарантию в сумме 60 миллионов рублей, которая, в принципе, покрывает ряд наших расходов. Ну и продолжается еще ряд судебных исков.
А вы сказали, что мы уже, ну, насколько я знаю, договор был подписан на 10 лет, да, кредитный договор, соглашение с банком, и первые проценты мы должны были выплачивать уже в этом году. И вы сказали, что сейчас мы эти проценты банку уже выплачиваем.
При подписании кредитного соглашения, значит, был составлен график погашения. И в рамках этого графика первые три года были льготными. Оплачивались только проценты за использованные деньги. С 2014 года в рамках этого графика мы начали оплачивать уже и тело кредита.
То есть, по большому счету, мы уже оплачиваем полученный кредит, ваше предприятие его платит, да, но по факту мы пока еще никаких средств не получаем с результата этого проекта.
Естественно, по результату проекта у нас этот проект еще не введен в эксплуатацию, а денежные средства за использование финансов, да, мы уже несем.
А такие потери можно вчинить в качестве иска вот этим нерадивым подрядчикам? Или
это можно только после того, как мы высчитаем окончательно, построим объект, введем, и можно посчитать окончательно все наши расходы.
Ясно. Я хотел бы напомнить, что в программе подстрочник, наш сегодняшний гость, директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин. Мы обсуждаем в сегодняшний момент программу «Чистая вода». Телефон прямого эфира 567372, 567372. Еще все-таки пара вопросов про чистую воду. В свое время были высказаны опасения, что реализация этого проекта негативно скажется на росте тарифов на воду. У нас на нашей стране был рост тарифов ограничен 15%. Вот. Насколько эти опасения на самом деле сегодня реальны?
Это такой больной вопрос как для граждан, так и для предприятия. Программа вот программа «Чистая вода», надо сказать откровенно, строилась именно за счет роста тарифов. И создавалась инвестиционная программа при примерном росте тарифа ежегодно порядка 17%. С разбивкой как раз-таки на эти 10 лет. В соответствии с расчетами, естественно, после 5 лет погашения кредита рост тарифов уменьшался до 5%. Но эти расчеты были сделаны, как я говорил, в начале 2008 года, еще до, так скажем, введения моратория на рост тарифов нашим регулятором, правительством Российской Федерации. После этого, после того, как пошло регулирование государственных тарифов и обозначенные предельные индексы, возвращаться к этому уже не имеет смысла. И администрация Псковской области, и администрация города Пскова, и предприятия сейчас работают именно над тем, чтобы те выпадающие доходы, которые должны гасить кредитное соглашение, должны быть не из кармана все-таки наших граждан, наших жильцов, а какими-то там целевыми программами федеральными, областными и там муниципальными.
Ну, я напомню, мы с вами вместе были в мае в Челябинске на Всероссийском форуме по вопросам развития ЖКХ, и там на этом форуме президент, премьер-министр, да, Дмитрий Медведев вообще заявил об ограничении роста тарифов уровнем инфляции 6-8%. То есть это еще сильнее скажется на финансовых возможностях этой программы, насколько я понимаю.
Ну, как вы помните, там на одной из площадок обсуждался вопрос о росте тарифов. Буквально в этом году вышел новый закон о тарифообразовании. И, в принципе, в рамках этого закона позволительно субъекту в зависимости от ситуации изменять, увеличивать, либо уменьшать предельную планку тарифа. Ну, вот я хочу сейчас сказать, что мы практически ежедневно обсуждаем и с администрацией области, и с администрацией Пскова ищем пути выхода, чтобы не коснулось, значит, не легло бремя влечения.
Ну, с другой стороны, чистая вода нужна же псковичам, а не горводоканалу и не областной администрации в конечном-то счете.
Да, но это, как, смотря какой ценой объем, это все, да, должно быть исполнено.
А если абстрагироваться от программы «Чистая вода» и связанных с ней финансовых рисков, на сегодняшний день, по вашим оценкам, городской тариф адекватен вашим затратам?
Сегодняшний тариф по городу Пскову, я бы сказал, его, ну, чуть ниже среднего по северо-западу, не буду сравнивать с регионами, другими регионами страны, но чуть ниже среднего. Есть субъекты, где поменьше, есть где побольше. Но он не самый высокий и не самый низкий, он чуть ниже
серединки.
Да.
Но он вашим затратам адекватен? Такой тариф позволяет вам нормально развиваться, опять-таки абстрагируясь от финансовых проблем с чистой водой?
Такой тариф позволяет нам, ну, наверное, к сожалению, позволяет не развиваться, а позволяет в нормальном рабочем режиме поддерживать наши сети в сегодняшнем нормальном техническом состоянии.
Я хотел бы вернуться вот к новому подрядчику, к литовской фирме ЗАО «Аргинта». Контракт достаточно большой, 500 миллионов рублей. Срок завершения работ был озвучен август 2015 года. Ну, было так размыто сформулировано к сентябрю, собственно говоря, завершение этих работ. Возникает закономерное опасение, чем этот подрядчик отличается от тех, кто до этого работал на проекте. Чем литовская фирма лучше двух московских?
Такой вопрос очень сложный.
Но я знаю, что вы с ней уже работали. В 2012 году были совместные проекты.
Если исходить с точки зрения понимания подрядчика, то да, этот подрядчик участвовал с нами в одном из проектов. Это реконструкция очистных систем канализации и строительство диспетчерского контроля. Они себя зарекомендовали хорошо на этом объекте, они отремонтировали нам первичные отстойники, они построили здание механических решеток, достаточно оперативно, грамотно работают. У них в Литве специализация, это очистка воды, работают по многим европейским проектам. Понимаем, что финансовое плечо у них достаточно хорошее, это европейские банки все-таки. Но в сегодняшней политической ситуации это можно еще и минусом посчитать. Но получили мы подтверждение вчера. Их банк Nordea дал подтверждение, дал банковскую гарантию на проведение работ. Буквально сегодня-завтра мы оформляем акт приема-передачи площадки. И если все пойдет так, как мы планируем, то с понедельника они приступают к работам.
А в содержании контракта с этой фирмой какие-то дополнительные гарантии, кроме тех, что вы уже назвали, предусмотрены? Ну, условно говоря, вы учли проблемы, связанные с предыдущим подрядчиком в новом договоре? Или это типовой контракт?
Это типовой контракт, который проходит европейские, значит, все торги. Это по торгам, по правилам банка и реконструкции и развития. Внести туда мы, в принципе, ничего не смогли. Единственное, мы сделали приложением к этому контракту, это наши предтендерные переговоры, которые являются, в принципе, одними из условий.
Понятно.
Контракта.
Ну и, собственно, любопытно, мне лично любопытно, как получается, почему такое происходит, о том, что наши отечественные фирмы срывают сроки поставки, а фирмы прибалтийские, наоборот, всячески стараются все выполнить срок и там находятся на хорошем счету. Это проблема данного конкретного подрядчика, данной конкретной истории, это, в принципе, проблема нашей страны. Ваша оценка вот субъективная.
Хотелось бы верить, что это проблема подрядчика, но, к сожалению, пока... Идет становление нашей страны во всех, значит, я так думаю, во всех и строительстве, и в производстве, и в услугах. Именно мы приходим к тому, что референс предприятия, его опыт, его, значит, так скажем, деловая репутация должна идти впереди. На сегодняшний день мы, к сожалению, видим, что строительные организации год-два строятся, работают, потом происходит банкротство этого предприятия, учредитель создает новую компанию, она начинает работать как бы с нуля.
Ну, просто у нас такая же история, если вы знаете, с ремонтом дорог на юге области. Там тоже московская фирма-подрядчик выиграла контракты по обслуживанию низких районов по ремонту дорог, и в итоге их не исполняет, и областная администрация ставит вопрос о разрыве договоров с этой компанией. Получается, что наши предприятия, ни дорожные областные, ни вы, как Горводоканал, фактически не можете защититься от требований закона о госзакупках, который вас фактически заставляет подписывать такие контракты, даже если фирма, ну, имеет там минимальную историю какую-то определенную.
Да, к сожалению, то так. Еще раз повторюсь, в Европе одним из первых критериев, важных критериев для возможности участия организации, это ее референс, это ее опыт, это ее имидж.
У нас пока к этому еще не пришло.
У нас к этому не пришли. У нас в первую очередь пока говорится о цене.
А у нас в студии первый звоночек. Наушники, пожалуйста, оденьте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, представьтесь. Видимо, звонок сорвался. Я хотел бы напомнить, что телефон прямого эфира 567372. 567372. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте мнение, предложения. Мы тогда продолжим. Поговорим уже непосредственно про муниципальное предприятие «Горводоканал». Помимо проекта «Чистая вода» у вас заявлена целая программа приоритетных инвестиций, но в том числе и в рамках тоже «Чистой воды» идет не только реконструкция и создание, собственно говоря, системы поставки чистой воды, да, в наши водопроводные сети, но идет, как вы сказали, проект по реконструкции очистных сооружений и канализации. На какой сейчас стадии он находится?
Да, эти работы проходили в рамках грантовых средств и исполнение обязательств администрации Псковской области по софинансированию на 315 миллионов рублей. Практически работы все завершены. У нас было в рамках этих грантов заменено более 5 километров сетей канализации по городу Пскову. Это и по улице Советская, улица Яна Фабрициуса. В Крестах были заменены части участков. Это отремонтировано очень много оборудования у нас в Монькино на частных сооружениях. Это замена, точнее не замена, а реконструкция первичных отстойников, 3 из 4. Это строительство здания механических решеток, которые на вводе забирают очень большую часть отходов механических. Это реконструкция песколовок, это установка насосного оборудования с комплектом запорной арматуры. Это достаточно большие мероприятия, и практически они все завершены. У нас сейчас заканчивается еще по гранту связанному с Эстонией, проекта Эстония-Латвия, Россия-Эстония-Латвия, реконструкция вторичных остойников. Буквально в конце сентября мы заканчиваем эти работы, издаем. В этих работах предприятие участвует как само софинансирование.
Ну, вот вы сказали, отремонтировали 5 километров канализации. Насколько я знаю, в городе там более 270, да, километров канализации и 280 километров, собственно, самого водопровода. Насколько я понимаю, большая часть этих труб находится тоже в достаточно плачевном состоянии. И во многом, даже если вы будете давать чистую воду из своих скважин хозяйских, она все равно будет идти по грязным трубам. В этом направлении какая работа ведется?
Мы понимаем о том, что сети в не очень хорошем состоянии, но все-таки говорить о том, что вода ухудшает свое качество, проходя через эти сети, не до такой степени. Да, это влияет, но не так, чтобы испортить качество воды от подъема до поставки потребителю. В худшем состоянии все-таки сети, находящиеся в домах.
Ну, это вторая глобальная проблема, да. Потому что за водопровод отвечаете, я так понимаю, вы до дома, а в доме уже, да, по новому закону отвечает, вот, собственно, сети, собственники жилья.
Сети в домах, они влияют на подъем, на качество воды, уже попадая к потребителю.
И если водопроводом вы более-менее занимаетесь, перекладываете наиболее опасные участки, да, то трубами в домах вообще никто не занимался.
Не занимается, да.
Сейчас создан фонд капитального строительства, подрядчик создан, организация, которая будет заниматься...
Оператор.
Этим. Оператор, да, прошу прощения, оператор. Собственно говоря, есть надежда, что как-то он займет этим вопросом-то? Вообще входит это понятие капитальный ремонт?
Надежда, конечно, есть. Надежда есть на то, что все-таки в домах начнут проводить ремонты не только кровли. Как вот мы понимаем, капитальный ремонт – это кровля. Вот надо понять, что капитальный ремонт – это и инженерные сети в том числе. Пока мы у себя не разовьем такое понятие, как собственник, что мы должны отвечать за свое имущество не только у себя в квартире, но и в доме.
А вы, мне кажется, проблемы... что нас как-то очень быстро, вот как-то как младенца кинули в воду, мол, выплывет, выплывет, не выплывет, не выплывет.
Кажется. Считаю, что надо было готовить. Какие-то переходные периоды должны быть, чтобы человек понял, что собственность – это не только право, но и бремя его содержания. Вот я согласен с вами. Молодежи к этому прийти легче. Людям, которые прожили большую часть жизни в советское время, это понять сложнее.
Но по вашим оценкам, выплывает этот младенец-то из воды или не выплывает? Мы осознаем себя больше собственниками-то?
Знаете, как говорится, такое ощущение пока, что пациент больше мертв, чем жив.
Я просто знаю по своему собственному дому. У меня, собственно, дом был сдан в 89 году, и за прошлый месяц расходы на горячую воду по общедомовым нуждам составили 12 тысяч рублей. И на мой закономерный вопрос управляющей компании, откуда такая огромная сумма, они мне ответили, в вашем доме лишь у половины квартир есть счетчики, а в доме 100 квартир. Вот, собственно говоря, пациент скорее мертв, действительно, чем жив.
Да, да.
Ну, раз уж мы заговорили про собственность, не могу не обойти вопросом такую тему, как акционирование. С разной долей интенсивности обсуждается, в принципе, сама идея акционирования предприятий, поставляющих коммунальные услуги. Но, знаете, идет обсуждение создания концессии по тепловым сетям совместно с дочкой «Газпрома». Иногда возникает там мысль вернуться к вопросу о там, акционировании какого-то горводоканала, естественно, с превалирующей долей муниципалитета. Ваше отношение к этому вопросу и вообще способно ли это как-то позитивно сказаться на развитии коммунальных предприятий?
Вот мы возвращаемся опять-таки к оценке ведения, ну, назовем это бизнеса, на Западе и у нас в России. Все-таки акционирование дает возможность более гибко управлять предприятием. Во-первых, это привлечение денежных средств в любой там, форме, любым возможным способом, путем там, продажи, путем залога акций, путем привлечения каких-то кредитов и так далее. Но в данном случае это может привести положительно только тогда, когда предприятие не является зависимым от регулирования своего собственного тарифа, своего собственного, цены на свой собственный товар. Вот мы сейчас полностью зависим от регулятора. Поэтому говорить об акционировании, это можно, эта идея имеет право к существованию, она полезна, но здесь мы сталкиваемся с вопросом именно регулирования тарифа.
Ну, получается, что сегодня это все-таки не бизнес, а некая социальная функция, по большому счету.
Да. А социальную функцию проще вести предприятию, являющемуся муниципальным либо государственным.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Псковая программа «Подстрочник». С вами в студии Сергей Ермолаев и гость нашей программы, директор Псковского горводоканала Константин Болотин. Константин Васильевич, какие еще направления развития предприятия вы сегодня ведете, помимо вот сетей?
Мы сегодня заняты большой такой задачей. Первое – это все-таки инвентаризация сетей. Мы провели огромную работу в этом году. В прошлом году начали, в этом году практически заканчиваем. Мы выявили на сегодняшний день более 70 километров бесхозных сетей сейчас уже.
Четверть, получается, от общего объема.
Представляете, это не говорим о тех сетях, которые строятся и там, в ближайший год, два, три будут сданы в эксплуатацию и нам переданы. То есть это большой пласт, и в рамках нового законодательства, в рамках нового закона 416-го мы обязаны их обслуживать. Обязаны обслуживать бесхозные сети, пока не понимая, за чей счет. Это очень большая проблема для нас, но мы пока для себя эту планку приняли и ее поддерживаем.
Ну вот, а ситуация с развитием дальнего Завича для вас сейчас является проблемной? Массовая застройка идет в сторону Родины, Борисовичи. Все больше и больше домов подсоединяется к вашим сетям. Насколько это серьезная сейчас проблема?
Ну, строительство именно дальнего Завилища на сегодняшний день для предприятия не само строительство, давайте там сделаем акцент, а именно развитие района Завилища.
Нагрузка на инженерные сети.
Да, ведет, несет увеличенную нагрузку на инженерные сети. И, к сожалению, в 90-е годы, когда пошло бурное развитие Завилища в том районе, был допущен ряд таких системных ошибок, как строительство вне генплана города Пскова. И идет очень большой перекос в диаметрах труб по районам, что привело к тому, что мы не можем дать гарантированный напор воды, допустим, гарантированное давление на новый район Борисовича на сегодняшний день без ущерба домам близлежащих районов, там, улица Рокоссовского.
А то, что это Псковский район, вас как-то сдерживает, а не город Псков? То, что все-таки это юридически другой муниципалитет, как-то на вашей работе сказывается?
Нет, фактически не сказывается. Это должно сказываться по отношениям между органами местного самоуправления. Было принято решение, что этот район подключается к городу Пскову, и мы в рамках этого решения исполняем свои обязательства.
Вот в мае была информация о том, что горводоканал фактически не смог подключить к своим сетям новый микрорайон в районе улицы Маргелова, там, где проживают военные. Там было сказано, что проблем с канализацией нет, а вот проблемы с объемом воды там возникли. Как это вопрос как-то решен он сейчас?
Вот здесь для нас решение оказалось плюсом. Значит, к нам обратилось региональное управление капитального строительства Северо-Западного военного округа. Они сейчас идет развитие военного городка, и значит, в рамках этого развития они обратились к нам за выдачей тех условий на подключение, значит, части их объектов. Мы запросили у тарифного комитета тарифное подключение, обосновали необходимость тех или иных видов работ и получили тариф, согласовали с администрацией города Пскова и Псковской городской думы. Сейчас находимся в стадии заключения контракта на 12,5 миллионов рублей. Туда входит, значит, санация дюкера, что позволит дать более устойчивое давление на наших военных, и в том числе и дома Дальнего Зайлища.
Я правильно понимаю, у нас три дюкера здесь, да? Из них один работал, а два фактически не работали.
Со стороны, да, со стороны этой стороны реки у нас вода должна поступать через три дюкера. Но фактически на сегодняшний день только один дюкер действующий. На втором дюкере, тот, который необходимо санировать, был обнаружен свищ, и он выведен сейчас из строя. И один дюкер, который строили в 2008 году, его не сдали в эксплуатацию, и там еще пошла протечка. Значит, он, на самом деле, тоже сейчас не работает.
Получается, на треть только, по большому счету.
Фактически,
фактически мы
сейчас работаем с одним дюкером, который сейчас перегружен.
Просто явно будет расти дальше Зайвлечье. Здесь у нас в гостях застройщики, они прямо сказали, что это наиболее интересная зона для развития города туда дальше. Он будет расти дальше и дальше, и нагрузка будет расти на водопровод.
Поэтому строительство подземного забора...
Я, конечно, живу на шестом этаже, до меня, я думаю, вода дойдет, а вот те, кто будет на девятом...
Должна снять все вот эти технические проблемы.
Еще один микрорайон, где тоже были проблемы как раз с напором воды, это Овсище. Была масса жалоб. Какова сейчас ситуация с обеспечением водой и жителей этого района?
Проблема с Овсищами такая давняя, застарелая. Значит, тоже по плану развития, когда строился этот район, было запланировано, что водоснабжение будет происходить из скважин. Артезианских скважин, которые там пробурены. Там три скважины. Принадлежали они муниципальному предприятию дом управления номер 16, которое в 2006 году обанкротилось. И сейчас там выбран конкурсный управляющий, и он занимается реализацией имущества, которое осталось на балансе. На балансе стояли скважины и часть сетей, по которым питаются дома. Естественно, никто за этими скважинами не наблюдал, технически не обслуживал. И одна из трех скважин вообще не имела лицензию, то есть она не имели права ей пользоваться. Фактически из трех скважин две вышли из строя, а третья... но не имела права на существование без лицензии, потому что непонятно, какая вода поднимается, за качеством никто не следил. И это создало опасную ситуацию, что жители только третьего этажа получали воду. При массовом водоразборе, там, вечерние, утренние часы, верхние этажи воду уже не получали. Было принято решение администрации города и нами. Мы достроили часть сетей и переключили эти дома на наше водоснабжение, на центральное водоснабжение. Поэтому на сегодняшний день проблема Овсищ в принципе снята. Да, есть ряд, так скажем, не то что жалоб, а замечаний. Люди, которые привыкли к артезианской воде, первое время было тяжело перестроиться на водопроводную воду, потому что, конечно, ты ощущаешь. Есть там запах хлорки. У них это все-таки более обострено, чем у нас, когда мы пользуемся, уже привыкли к этому. Но фактически вода подается в том качестве, которое мы поднимаем. Сети там достаточно нами подновлены в хорошем состоянии, поэтому водоснабжение там...
Этот микрорайон тоже будет застраиваться. Увеличение нагрузки на сети выдержит в ближайшее время? Ну, не будет снова снижение давления?
Мы сейчас приняли для себя политическое решение, что развитие любого района должно исходить из какого-то перспективного плана, который мы обсуждаем с застройщиком, обсуждаем с руководством города либо района, и уже принимаем решение, как развивать, через какие сети. Строительство новых магистральных водоводов закладываем. Снимаем, пытаемся снять такие
проблемы. То есть, фактически, развитие сетей закладывается в план по застройке.
Да.
Хорошая инициатива. Еще одна тема, которая фигурирует активно в последнее время в информационном поле, это рассылка рекламных смс-сообщений. Напомню, что многим псковичам приходят смс-ки, либо в почту приходят бумаги, на которых некая организация предлагает там, за скромные безумные деньги установить счетчики. Горводоканал всячески не то чтобы отнекивался, а обращал внимание, что это не ваша организация, да, что это не вы этим занимаетесь. Вот почему такая ситуация происходит и какова позиция Горводоканала в этом вопросе?
до нас доводили информацию, и наши сотрудники приносили листочки, всякие квитанции, и граждане звонили. Вот еще раз хочется довести информацию, что горводоканал не занимается ни СМС-рассылкой, ни обзвоном граждан с предложением своих услуг по установке счетчиков, по пломбировке счетчиков. Мы на сайте своем это уточняли. Еще раз хочу заметить, что все звонки, все квитанции, все СМС, это исходит из каких-то фирм, желающих на этом заработать. Водоканал и устанавливал прибор учета, и будет продолжать устанавливать прибор учетов индивидуальные. Процедура очень простая. В квитанции указаны телефоны, по которым необходимо звонить, записаться. Придет наш сотрудник, естественно, предъявит удостоверение, установит. Тарифы у нас обозначены на установку, они стандартные, не влияют там, от дальности дома, от предприятия и так далее. Установка приборов учета без счетчика там, порядка 950 рублей. С нашим прибором учета порядка 1650 рублей.
Если дороже...
Если дороже, это значит не мы... Ну, вот у нас установлен тариф. Больше мы не берем. И сотрудник не имеет права.
И пломбировка у вас бесплатная, естественно.
А пломбировка прибора учета бесплатная. Единственное, что если пломба сорвана по вине абонент, по вине жильца, мы, конечно, там за пломбировку деньги берем. Очень хочу уточнить внимание на следующий момент, что пломбу ставит только ресурсоснабжающая организация. И только по ней мы можем принять прибор учета. Если частник поставил прибор учета, то пломбировать должны мы. Если он поставил свою пломбу, мы такой прибор учета не берем в расчет.
Очень важный момент. У нас звонок в студию. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я бы вашему гостю хотел бы задать вопрос.
Добрый день, Александр.
Да, я вот сейчас слушал, вы работаете директором горводоканала, у вас достаточно ответственная работа, но в том числе вы являетесь еще депутатом городской думы. Вот хотел поинтересоваться, как вам хватает времени и на основное место работы, и на представительские функции, и какие законопроекты там для жителей района, я являюсь... как раз избирательным по вашему избирательному участку, но вот и хотелось бы узнать, как вы это успеваете совмещать. Какие законопроекты предлагали? Может, хотите предложить инициаторам выступить?
Спасибо за вопрос.
Да, Александр, спасибо.
У нас осталось буквально минут 5 эфирного времени, да, поэтому да.
Ну, такой глобальный вопрос. Конечно, с одной стороны, нагрузка на меня возросла, но в то же время значит, представительские функции позволяют мне не только значит, решать вопросы нашего района и предприятия. Мне дается возможность обсуждать с гражданами, проживающими в округе, те наболевшие проблемы. Естественно, для них водоканал, вопросы начисления, вопросы работы абонентского отдела значит, тоже в приоритете. Поэтому данные моменты, конечно, снимаются. Что касается законопроектов, ну, надо понимать, что все-таки представительный орган, он не является законодателем, он не выносит законопроект, идет именно оценка работы исполнительного органа и оценка бюджета, исполнения бюджета. При формировании бюджета, да, мы участвуем все депутаты, и в том числе я, как лицо, владеющее информацией о состоянии тех или иных сетей, мне дается возможность при заложении бюджета ремонта того или иного двора именно еще донести информацию до депутатов, до исполнительных органов о том, что необходимо там и сети поменять, поменять что-то касаемо водоканала. Вот это немаловажный вопрос.
Спасибо. Я хотел бы еще озвучить один вопрос с сайта Псковской ленты новостей. Пользователь Маруся спрашивает, сколько можно в районе Псков-Кирпич пить некачественную воду? Не помогают никакие фильтры, вода коричневая с осадком. Когда решите проблему? Псков-Кирпич под чистую воду попадает?
Нет, не попадает. К сожалению, район Псков-Кирпича питается от скважины, которая находится на балансе предприятия там, ЗАО «Псков-Кирпич». Вот это исторически так сложилось. Мы являемся только балансодержателями сетей, проходящих от скважины до конечного потребителя. И мы весной приняли для себя решение, что мы не начисляем гражданам за воду, потому что мы не имеем на это права. Мы только обслуживаем сети. К сожалению, это вопрос очень глобальный. Его надо решать именно, наверное, с районом.
А такие еще есть у нас пусковые места, где вода поставляется не вами?
Да, у нас Лиси Горки, Белый Мох.
То есть там местные какие-то поставщики?
Да, 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 да. Именно скважины внутри этих районов мы обслуживаем.
Еще один вопрос с сайта Псковской ленты новостей. Какая зарплата у работников горводоканала, если, конечно, это не коммерческая тайна, и есть ли у вас вакансии?
Вакансии у нас периодически появляются. Вакансии появляются, это надо просто занести резюме в отдел кадров, и в случае необходимости, в случае появления вакансии, естественно, будет обращение к этому сотруднику. Но зарплата у нас в среднем где-то от 20 до 35 тысяч.
Вообще есть кадровая проблема на горводоканале? Насколько, то есть сейчас обычно говорят, вот юристов и бухгалтеров выпускают наши вузы.
К сожалению, есть кадровая проблема, кадровый голод присутствует. На сегодняшний день у нас средний возраст сотрудников там, больше 50 лет, 54 года. Это говорит о том, что молодежь пока не идет.
А вы делаете заказ в Псковский госуниверситет на специалистов по вашему профилю?
Ну, вот про Псковский госуниверситет я только недавно услышал, что они планируют готовить специалистов среднего звена. Поэтому, естественно, мы проанализируем ситуацию и готовы будем сделать заказ.
Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Напомню, что на «Эхо Москвы» был в гостях сегодня директор горводоканала Псковского Константин Болотин. Константин, здравствуйте. Спасибо, что нашли время к нам прийти в гости. До свидания.
Спасибо за приглашение. До свидания.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.